Откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея, 14 глава. Мы возвращаемся к изучению жизни Иисуса Христа, к Его служению, к Его триумфальному шествию, которое Он осуществлял на земле. Возвращаемся к личности Бога, который был во плоти, который был явлен людям, который один знал истину о нас, знал истину о Боге и открыл ее, и открывал, пока жил. Печально, что многие люди относятся к Евангелиям как к историческим повествованиям, как к тем событиям, которые, ну, может быть, чем-то интересны для их жизни, может быть, там есть какой-то намек для улучшения их жизни. Однако мы видим от начала Евангелия на протяжении всей этой книги, что Бог, который обращался к людям посредством проповеди, учений, знамений и чудес, учил людей жить богоугодной жизнью. Наша история сегодня будет в 14 главе с 12 стиха по 21. Эта история повествует нам после тех событий, когда Иоанну Крестителю Ирод отсек голову. До перерыва нашего мы рассматривали эту историю. Мы видели, в какой ужасной интриге в этой дворцовской семье, где между ними всегда были какие-то натянутые отношения, всегда были какие-то подозрения. Ирод стал сам жертвой всех этих трюков. Ему пришлось все-таки казнить Иоанна Крестителя, хотя он в тот момент не собирался этого делать. Я понимаю, что аппетит, и мы должны знать это, что аппетит этого тирана разыгрывался, и Христа предупреждали: «Господь, Он ждет тебя». Помните, мы говорили о реакции Христа, когда Он сказал: «Скажите этой лисице, что не время мне с ним еще встретиться». Христос ясно понимал, что Он не должен быть сейчас в руках Ирода. Итак, мы читаем, чтобы вам понятен был контекст, с 12 стиха. «Ученики же Его, придя, взяли тело Его», речь идет об Иоанне Крестителе, «и погребли Его, и пошли возвестили Иисусу. И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один. А народ, услышав о том, пошел за Ним из городов пешком. И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и сказали: «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им: «Не нужно им идти. Вы дайте им есть». Они же говорят Ему: «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы». Он сказал: «Принесите их мне сюда». И велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и преломил, дал хлебы ученикам, а ученики народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных, а евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей». Вся сама эта история, которая повествует нам об этом чудесном насыщении, в общем, должна нас вернуть в историю периода Моисея и показать нам, как чудным образом Божье присутствие было с его народом и на протяжении 40 лет милостиво ухаживал, обхаживал и заботился о своих детях. Это в миниатюре то, что Христос сделал. Некоторые люди, рассматривая эту историю, самое первое, что бросается в глаза, это способность Христа делать чудеса. И это так. И об этом много-много можно было бы говорить. Но при внимательном изучении всех авторов, кстати, это единственное чудо, которое записано во всех 4 Евангелиях. Бог захотел так, чтобы оно было отмечено каждым евангелистом. Более всех и подробнее всех эту историю описывает апостол Иоанн. Он описывает такие вещи и подробности, которые не пишет ни Матфей, ни Марк, ни Лука. И мы время от времени будем обращаться к Иоанну для того, чтобы нам понять сущность этой истории, чтобы нам увидеть то, что Матфей не подчеркнул, для того, чтобы нам увидеть, почему все-таки это произошло. Итак, даже говоря на эту тему, мы видим, что апостол Павел был исполнен какого-то, знаете, стремления об этом говорить снова и снова. Посмотрите, 1 Коринфянам, 10 глава, с 1 по 4 стих и 11 стих я хочу прочесть. Он обращается к людям, которые никакого отношения не имели к Моисею. Никаких не было исторических связей с израильским народом. Но послушайте, что Павел говорит этим людям. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и море. И все ели». Вот эта вот мысль, которую Павел подчеркивает, ключевая. «И все ели одну и ту же духовную пищу. И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного, последующего камня. Камень же был Христос». 11 стих. «Все это происходило с ними, как образы, а написано в наставлении нам, достигших последних времен или последних веков». Павел, избегая всякий, знаете, такой аллегорический метод толкования, он дает духовное толкование. Все, что происходило с людьми в пустыне на протяжении 40 лет, все благодаря чему они ели и пили, он приводит к ногам Иисуса Христа и говорит, что благодаря Христу. Именно эту историю мы точно так же рассмотрим во свете того, что в центре этого чуда был Христос для того, чтобы явить себя как воплощенного Бога, как напомнить людям, кто среди них. Нам нужно увидеть и само содержание этого отрывка. Здесь есть несколько поучений и для нас, несколько полезных вещей, которые мы можем обратить внимание из жизни Христа, Его служения, Его тактики, Его стиля, и для нас это будет достаточно полезным. Итак, 13 стих, я хотел бы обратить внимание и подчеркнуть, что здесь нам показана мудрость Христа. Мы видим мудрость Христа в том, что Он уходит намеренно от конфликта, который мог бы возникнуть между Иродом и Христом. На первый взгляд может показаться, что Иисус испугался. Но читая повествование о жизни Христа и в деталях изучая то, каким образом, где и как Он должен был умереть, мы понимаем, что Он не должен был умереть от меча в руках Ирода. Христос должен был умереть через несколько месяцев в Иерусалиме на кресте. Поэтому мы видим, что Христос удаляется из того места, которое приносило Ему опасность. 14 стих. Мы видим здесь жертвенность Иисуса Христа. Если вы прочитаете все истории, которые записаны Марком и Лукой и Иоанном, вы увидите, что они описывают, что Иисус умышленно ушел не просто от конфликта, но и с другой целью. Для того, чтобы отдохнуть Ему. Для того, чтобы побыть наедине с учениками своими. Марк записывает, что у них настолько был плотный график жизни и служения, что им даже не было когда покушать. Все, что происходило со Христом в данный момент, а Он на тот период достиг кульминации своей популярности в Израиле, люди толпами за Ним ходили. И мы знаем, что причины ходить за Христом было больше, чем предостаточно. У людей нескончаемые нужды. Если сегодня выздоровел кто-то в семье, то на следующий день кто-то из жителей дома, улицы заболевал. И люди знали, смотрите, без всякой мобильной связи. Как только Иисус в одном месте появлялся, вот эта вот почта, она передавала: Христос там-то и там-то. Люди бросали все, абсолютно все, что у них было, для того, чтобы найти Христа и восполнить в Его присутствии свои нужды. Жертвенность Христа выражалась в том, что вместо своего личного отдыха, вместо того, чтобы Ему заниматься теми делами, которые Он запланировал, Он должен был фокусировать внимание на нуждах людей. Вторая часть 14 стиха, мы видим, что Он был исполнен великого сострадания. Он исцеляет больных. И согласно Луки, он учит о Царстве Небесном. Он никогда не забавлял людей чем-нибудь таким, чтобы рассказывать им истории, которые не принесли бы им никакой пользы. Любую возможность, раз вы ко мне пришли, садитесь и слушайте. Я вас исцелю, но я хочу, чтобы вы послушали. И Христос учил Царствию Божьему. Это, скажем так, беглый взгляд на эту историю, на то событие, которое происходило со стороны. Я хотел бы, чтобы мы сфокусировали пристальный взгляд и внимание на то, что все-таки на самом деле Христос делал. Итак, 15-18 стих. Я хочу, чтобы мы увидели истинный приоритет Христа. Он ищет возможность побыть наедине со своими учениками. Это для него были самые-самые близкие люди. Да, это команда, мы как-то изучали жизнь апостолов, мы видели, что это очень неорганичная команда. Большинство из них были рыбаки, и они были из одной местности, они были знакомы друг с другом. А другие же люди были не из той местности, и были полярные их направления жизни. Кто-то был террористом, кто-то был просто скромным чиновником римским. И понятное дело, что эти люди в присутствии друг друга испытывали дискомфорт. Но Господь хотел своим присутствием, своим учением и своей жизнью объединить их, наставить их и дать им возможность продолжать Его дело. Вот почему Он удалился. Потому что в таком круговороте событий и обстоятельств, и движения людей Ему абсолютно трудно было передать то, что Он хотел это сделать. Вот сейчас нам нужно обратиться к Евангелию от Иоанна, 6 глава, где Иоанн описывает эту историю. Давайте мы прочитаем несколько стихов. Иоанна, 6 глава. С 5 стиха. Иисус, возведя очи, увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлеба, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая Его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал Ему: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Вот приоритет Христа, друзья. Христос подобрал самую уникальную возможность в данном случае для того, чтобы испытать их веру. До этого момента мы видели, что ученики, которые наблюдали за Христом, они восхищались им. Они восхищались им от всех тех чудес, которые Он сделал, начиная от исцеления прокаженного и заканчивая воскрешением мертвых. В душе своей они аплодировали Ему. И им приятно было, находясь с таким учителем, что их отождествляли с ним. О, это Петр, это один из них, один из 12. О, это Матфей, и он с ними. Вот эта история, которую записал Иоанн и Матфей, они несколько отличаются друг от друга. То, что здесь сказал Христос, это было в начале дня. Иисус сам берет инициативу. Когда видишь, что толпы сходятся, и сходятся, и сходятся, и сходятся. И он говорит: слушай, Филипп, как насчет того, чтобы накормить их? Он не дожидался ответа от него. Он догадывался, какова будет реакция Филиппа. Он быстренько скалькулировал, посчитал все и понял. На такой стадион. И мы читали, и знаем, что 5000 только мужчин. Умножьте это на 3, как минимум. Вы получите 15 тысяч. Некоторые люди говорят, что их было порядка 25 тысяч. Ну, пусть даже 5 тысяч. Вы можете себе представить такую столовую, чтобы накормить одновременно 5 тысяч человек? Вы посмотрите, что Иисус делает со своими учениками. Он берет и испытывает их веру. И потом уже, когда наступил вечер, ученики сами обращаются к Иисусу. Отпусти их. Отпусти их. Вот именно эта точка, которая показывает отсутствие всякой веры. Если бы со стороны спросить у них, способен ли ваш учитель делать великие знамения, чудеса? Мог бы он сделать это, мог бы он сделать то? Они бы сказали, конечно, это же Иисус. Но когда они сами оказались в подобной ситуации, когда перед ними оказалась такая громадная масса людей, и Христос говорит, как бы их накормить? Они говорят, пусть они сами пойдут. Дай им возможность самим купить. Христос испытывал веру этих людей, которые до этого момента так много видели, что Он сделал. Мы уже упомянули, что вечером ученики сами обращаются ко Христу, подходят и говорят, пусти их, чтобы они пошли в селение и купили себе продукты. Вот здесь Христос снова учит их, чтобы они положились на Него и доверяли Ему. Я когда изучал этот отрывок, я размышлял и думал, как бы каждый из нас отреагировал, как бы я отреагировал, если бы я оказался с Христом в подобной ситуации. В каком-то смысле ученикам было неловко, что сейчас их учитель провалит вообще вот этот вот день, эту возможность, а это была для них возможность самая великолепная. И они понимали, что люди сами пришли. Это было лучшее, самое большое по посещаемости собрание. Это была самая уникальная возможность научить их. И если он захотел накормить, накормить их, чтобы они узнали, что это Мессия. И 100% вся эта толпа пойдет к его ногам. И армия поклонников Божьих уже гарантирована. Но они испытывают недоверие. Господи, как мы можем накормить такую толпу? У нас всего несколько хлебов и несколько рыбешек. Но по сути, посмотрите, что с ними происходило. Или кто с ними был рядом, чтобы их сердца могли быть исполнены ликованием. Это даже больше, чем хлебозавод был рядом с ними. Если люди садили пшеницу, ухаживали, взращивали, собирали, обрабатывали, пекли и готовили, то все, что делал Иисус, Он просто производил ее, Он просто сказал «появись». И если следовать логике написания Евангелия от Иоанна, мы видим, что Христос из воды превратил вино достаточно быстро, много и качественное. И это их не впечатлило. Они полагали, ну что такое у нас этого хлеба? Рядом с ними был гигант, Бог. Вот эта атомная электростанция, которая зажгла бы свои силы абсолютно все. А им казалось, что мы со своими свечечками можем дать им зажечь, указать путь. Я понимаю, почему время от времени Христос говорил, доколе буду терпеть вас, как томится душа моя. Представьте, вот этот совершенный абсолют испытывал постоянное недоверие, сомнение в его способностях. Он приблизил своих учеников настолько близко и сильно, что они не имели права никогда в нем сомневаться. До самого последнего момента, до дня Его воскресения, они выражали сомнение в том, что Христос говорил и что Он делал. Вот это та история, которая учит учеников прежде всего. Люди оказались здесь фоном. Да, они пришли, но Христос их не звал. Он не запланировал для них эту встречу. И Он не собирался для них ничего делать. Раз вы пришли, я сделаю. Хотите, чтобы я вас накормил, накормлю. Хотите исцеление, исцелю. Я хочу вас также научить истинам о Царстве Божьем. Но его сердце было приковано к ученикам его. Он хотел научить их доверять. Вот почему он задает Филиппу этот вопрос. Если читаем мы только Евангелие от Матфея, нам кажется, что ученики более благородные, чем Христос. Что ученики более внимательные, чем Христос. Что они более заботливые люди, чем Христос. Ничего подобного. Он знал, что он собирался сделать в этой ситуации. И он мудро ее устроил. Но сначала он коснулся их сердца. Я хочу заглянуть в вас. Мы читаем дальше, что пришел Андрей, И говорит, ну вот здесь юноша есть, у него несколько хлебов, несколько рыб, самых дешевых по своему качеству, ячменные хлебы. Но что это? Ну что это для такого множества? Казалось бы, что в нем теплится какая-то надежда, веры. Да, вот здесь есть хлеб, если можешь с ним что-то сделать, но по сути ничего не произойдет. Христос триумфально насыщает людей. И Он говорит ученикам Своим, дайте Мне этот хлеб и эту рыбу. Мне казалось, или мне кажется, что Петр единственный, кто чувствовал особый восторг. Сейчас учитель наш. Кстати, вы видите, что в этой истории он молчит абсолютно, нет его. Мне кажется, что он верил. Глубоко и сильно. Сейчас учитель наш проявит всю силу свою и славу свою. Посмотрите, как Иисус, кроме того, что Он испытывает их веру, что Он учит их доверию, это очень близко по своему смыслу, что Он проводит с ними время, наставляет и обучает их. Он вовлекает их в свой труд. Он говорит ученикам Своим, пойдите рассадите народ рядами по 50 человек в группе. Скорее всего, это никакой мистики нет, это для удобства, чтобы было удобно разносить эту пищу, чтобы было видно, кому досталось, кому еще не досталось. Христос сам этого не делает, Он говорит, вы это сделаете. И потом говорит им, вы дайте им есть. И тогда, когда они рассадили этот народ, Христос берет этот хлеб, берет эту рыбу, поднимает руки к небу, чтобы ни у кого из людей не возникло мысли, что Христос действует сам от себя, что Он соединен с Отцом, Он послан Отцом, и Он делает абсолютно все, что хочет Отец. Он возносит руки туда, где Его Отец пребывает, благословляет эту пищу. И мы не знаем, как она умножалась. Может быть, какие-то корзины стояли рядом с Христом, и пока ученики возвращались, они уже были полны, они снова их относили, и снова их относили, и снова их относили. Но мы знаем, что они ели все. Все, по нашим подсчетам, 15 тысяч. И сказано, насытились, не просто перекусили, насытились, еще осталось. Более тучные люди ели больше, худощавые ели меньше, дети ели еще меньше, но ели все и насытились. Я читал некоторые комментарии, которые пытаются это чудо изобразить в таких, знаете, упрощенных версиях, чтобы этому чуду не присвоить Божье чудо и вмешательство. Разные из комментариев, я называю это комментарии глупые, человеческие, антибиблейские, враждебные Духу Священного Писания. Вы поймете, почему я так долго эпитетами разбрасываюсь на эту тему. Говорят, что по сути никакого чуда не было. Просто вот этот вот маленький мальчик показал пример щедрости. Он достал из своей сумочки вот эти хлебцы и эти ребешечки и отдал взрослым людям. И потом все настолько были сокрушены в своей совести, настолько все были тронуты, что вот мы-то взрослые зажали, вот все. И все достали свое. И все покушали, всем все хватило. Вот так люди объясняют это. Но это неправда. Мы видим, что Господь сам совершил это чудо. Для того, чтобы внимательные верующие могли сказать, среди нас Бог. Среди нас Бог Авраама, Исаака и Иакова. Среди нас Бог Моисея. Это тот, кто питал нас или наших отцов манной в пустыне. Это тот Бог, который из скалы давал нам воду. Это тот Бог, который не позволил никому умереть, чтобы ничья нога не опухла в течение 40 лет, чтобы никакая обувь не порвалась, никакая одежда не обветшала. Среди нас этот Бог. Но все погладили свои сытые животы, сказали спасибо, возможно, и разошлись по домам. В этой истории, которую мы читаем у Матфея, на этом заканчивается она. Однако Иоанн продолжает эту историю, и он показывает, после того, когда они переправились на берег, люди помчались снова навстречу к Иисусу Христу. И мы видим в эпилоге этой истории, посмотрите, пожалуйста, на отрывок Иоанна, 6 глава, 14-15 стих. Вот какова была реакция народа. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». А звучит очень духовно. Они в нем узнали Мессию. Они осознали, что это было чудо. Если бы это не было чудо, а каждый достал свой хлеб и свою порцию рыбы и запил водой, никто бы об этом не говорил, и никто бы не бежал за Христом. Они сами признали, что это было чудо. Смотрите, 15 стих. Иисус же, узнав, что хотят прийти и нечаянно взять Его и сделать царем, опять удалился на гору один. Вот реакция Христа. 26 стих. Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». Оказывается, их реакция, их благородные слова, их желание Христа сделать царем заключалось в том, что мы хотим, чтобы этот царь нас бесплатно кормил, нас исцелял, заботился о нас, развлекал нас, уже сытых, достаточных, самодостаточных людей. Вот такой царь нам нужен. Они хотели силой взять царя и помазать, и представить его Риму. И если он на самом деле мессия, этот царь должен был расправиться с этим римским правлением или с римской властью. Вот реакция Христа. Не бегайте за Мной, не получите больше. Вот почему Я вам нравлюсь, потому что вы наелись, вы насытились, вас не впечатляют чудеса, вас не привлекает Моя личность. Вам не интересен тот, кто Я, чему Я учу, для чего Я сюда пришел. Вы не стремитесь иметь взаимоотношения, близкие со Мной. Но все, что вы хотите от Меня иметь, это то благо, которое Я мог бы дать вам. Скажите, не похоже ли на современный христианский подход в этом мире, когда люди используют Христа словно какой-то код, какой-то пин-код, где каждый, который знает определенные кнопочки, на которые нужно нажать, и в твою жизнь потекут реки воды живой. И ты будешь самым счастливым человеком. И я думаю, что вы не раз слышали подобные утверждения с телеэкранов, или, может быть, на улице, или в каких-то других собраниях, где люди говорят: придите к Иисусу Христу, и Он сделает вашу несчастную жизнь счастливой. Вот что они подразумевают под счастьем. Ты будешь здоров, ты будешь долголетен, у тебя будет прекрасный бизнес. И люди слышат это, и им чешут там, где хочется, чтобы им почесали. Им расчесывают эту вот похоть. И они думают: да, вот такой Иисус мне нужен. Приходя к Иисусу Христу, они молятся, но молятся о том, чтобы Бог им дал то, что они хотят. Они пытаются служить Христу, но их служба – это выражение того, чтобы заработать расположение Христа к себе, ни больше, ни меньше. Если не происходит реакции доброй Христа по отношению к ним в тех пропорциях, которых они ожидают, что люди делают? Они покидают эти церкви. Они начинают искать новые переживания, они начинают искать новые проповеди, новые принципы счастливой жизни. Братья и сестры, Ничего не изменилось с тех пор до наших дней. Христос говорит, вы бегаете за мной, потому что вы накушались. Я вам дал то, что вы хотели. Он один знал их сердца. И он смело мог сказать об этом. Матфей ничего об этом не говорит. Он фокусирует внимание на божественности Христа, чтобы ни у кого из людей не было сомнения, что перед вами Бог Авраама, Исаака и Иакова. В этой истории у нас нет времени, чтобы всю шестую главу прочитать. Если хотите, прочитайте ее дома. Вы увидите все эти диалоги, которые одна мысль вытекает из другой, как этот спор нарастает. Они говорят, да, дай нам знамение. Какое вам дать еще знамение? Вы только что увидели. Дай нам еще знамение. Ну хорошо, ты накормил 15 тысяч, а вот Моисей кормил 3 миллиона. Сделай что-то большее. Пусть это с неба бы посыпался хлеб, и рыба из воды выпрыгнула уже в жареном виде. Ну дай что-нибудь более впечатляющее. Какое безумие, какие черствые сердца. Какое узкое мышление, какая низость по отношению к Богу. Никто из них не сказал, ну забери назад здоровье, ты не впечатлил нас вот этим знамением. Они раздражают Христа, они цепляются к Нему, убеди нас, докажи нас, и еще, и еще, и еще. Если ты хочешь, чтобы мы тебя приняли, вот это сделай, и вот это сделай. И вот так, как мы тебе скажем. Он говорит, не получите, не дам вам. Не то вы ищете, что надо. Может быть, показаться это негуманным. Есть богословы, которые пытаются оправдать Христа, его резкие слова, его действия, его какую-то реакцию по отношению к людям, которая не совпадает с нашим менталитетом. Это одна из версий, почему люди придумывают разные пути, чтобы сказать, что это не было чудо. Ну, потому что ученый какой-то возьмет и прочитает эту историю и скажет, ну, уважающий себя человек не будет в эту чепуху верить. Ну, как такое может быть? Мы признаем, что это чудо. И оно сделано Богом. Люди не могут это сделать. И он не краснел. И он не переживал. Не говорил апостолам, отойдите там, разбейтесь на группы, помолитесь обо мне. Поддержите меня, чтобы получилось. Сейчас, сейчас вы увидите. Он автономно действовал. Настолько свободно и уверенно, как мы дышим, и знаем, что каждое дыхание последующее, оно будет таким же ровным и спокойным, как было до этого. Вот так он сделал это чудо, не переживая абсолютно. Ученики переживали. Им было, может быть, неловко за своего учителя, повторюсь. Может быть, еще в чем-то у них сомнение было именно в его личности. Самый спокойный был Христос. И он учил этому своих учеников. И хотел, чтобы люди, которые пришли, за исцелением и за хлебом, преклонились пред Ним. Он использовал именно эту ситуацию, чтобы люди были счастливы в Боге. Если Бог делает кого-то богатым, счастливым, здоровым, сильным, популярным, то знаете для чего? Чтобы здоровьем, силой, богатством, популярностью славить Бога. Чтобы все, что Он дал, а Он щедрый Бог, и Он дает, мы могли отдать Ему, отдать в Его руки. Мы знаем, что Ему от нас, то, что мы имеем, ничего не нужно. У Него все есть. Если Он кормил столько людей, Он сам себя мог накормить. Сам себя мог согреть, сам себя мог исцелить. Но мы зависим от Него. И Он желает, чтобы наше сердце, наше мышление, наше понимание, разумение, они в унисон звучали с той истиной, которая открыта в Писании, в Его учении, которое Он открывал ученикам Своим, друзья. По-другому не может быть. Тогда мы изобретаем собственного Бога, тогда мы изобретаем собственную религию, тогда мы изобретаем собственные пути к счастью. И каждый раз, когда мы идем этими путями, мы будем испытывать только несчастье. Вот почему Христос в этих историях показывал. Доверяйте мне. То ваше малое, что у вас есть, оно становится великим в моих руках, когда оно в моих руках оказывается. Никто из нас не будет таким духовным гигантом и служителем, как апостол Павел. Никто из нас не будет таким мыслителем и богословом, как Августин, Аврелий. Никто из нас не будет таким пылким реформатором, как Мартин Лютер, или Цвингли, или Кальвин. Но это не обязательно. Это не обязательно. То малое, кем мы являемся и что мы имеем, этого достаточно, чтобы отдать это в руки Божьи, чтобы Господь достигал своих целей и благословлял людей в этой истории, если мы смотрим именно на эту часть этой истории. И Он это сделает. Ни ученики, ни толпы этого народа не понимали этих истин. Ученики боялись за свою репутацию. Народ хотел хлеба и зрелищ, чтобы это никогда не прекращалось. Спустя годы, даже десятилетия, апостол Павел писал в Коринфскую церковь и говорил, что наша проповедь Евангелия, она обусловлена рядом трудностей, потому что иудеи до сих пор требуют чудес. В какую бы синагогу Павел ни пришел с Евангелием, с истиной, которую мог бы изъяснять ее, начиная от пророков и заканчивая Христом, они говорили: все хорошо говоришь, знамение. Если нет, не впечатляет. Ничего не менялось. Посмотрите на те церкви, которые пытаются подкрепить свою популярность какими-то трюками. Когда говорят, что в зале есть такой-то человек, у которого под лопаткой там боли, потрескивает что-то, у кого-то обилие перхоти на голове, и вот сейчас мы будем совершать молитву. Понимаете, можно угадать из 10 каких-нибудь распространенных болезней, да я сейчас назову и скажу: о, точно, среди нас пророк. И вот это вот какие-то, знаете, шаманские действия, вот какая-то музыка в одном ритме, которая долбит сознание минут 40, и люди уже устают, и им уже все равно, делайте с нами что хотите, чтобы поскорее это только закончилось. И потом поднимите руку, у кого прошло все это, и поднимают руки. И все счастливы. Я не планировал на эту тему много говорить, но в Америке делали исследования. Скрытой камерой снимали подобные мероприятия в церкви Бенихина, если вы слышали о таком человеке. Это крайней степени популярный из современных проповедников, телепроповедников, телеевангелистов, который говорит, что напрямую выходит к Богу в астрал, то есть оставляет свое тело и духом приходит к престолу Бога, общается с ним, разговаривает, и Бог ему дает те или иные указания, как руководить церковью, что нужно сделать, от чего нужно избавиться. И он приходит назад, возвращается в тело и в церкви рассказывает людям. Так вот, на их мероприятиях, я даже не хочу говорить богослужения, на их мероприятиях постоянно и практически регулярно есть вот эти вот сеансы по исцелению. Конечно, речь не идет просто о том, чтобы волосы не выпадали или там зубы не расшатывались. На кону поставлены такие болезни, как онкология, как ВИЧ-инфекции. Это то, что, в чем практически всегда медицина бессильна. И вот люди, которые посвятили себя тому, чтобы исследовать, они приходили со скрытой камерой и снимали эти сеансы. На выходе из зала они брали у людей адрес и спрашивали, где они живут. Они хотели бы с ними встретиться. В тот момент, когда они провозглашали, что они исцелены, что они почувствовали себя лучше, из 20 человек 18 человек умерли через 2 месяца. И еще несколько человек, оставшихся, они умерли в ближайшие недели. Если касаться или продолжать этой мысли об этих трюках, то мы видим, что какой-нибудь слепой или слабовидящий начинает видеть только на 30%. Тот, кто сидел в коляске, начинает хотя бы просто стоять, он может. Или ходить на одну ногу, вторую ему помогают передвигать. И все это такое вот сыроватое, такое, знаете, вот неполное. Что сравнится с тем, что Христос сделал? Мгновенно и 100%. И навсегда. до тех пор, пока этот человек не умер. Конечно, он потом мог опять заболеть какой-нибудь другой болезнью, но слепые продолжали видеть, глухие слышать, немые разговаривать, мертвые жили, прокаженные никогда не болели больше проказой. Это Христос. Вот что здесь содержится в этих чудесах. Среди народа был воплощенный Бог. Преклонитесь пред Ним. Закройте уста свои. Падите ниц пред Ним. Почитайте Его. И следуйте за Ним. В продолжении реакции Христа я хотел бы еще обратить внимание на также ключевую мысль, которую он излагает, или Иоанн излагает в 6 главе. Он трижды поучает народ. Я процитирую эти стихи 35, 48 и 51. Послушайте. Христос говорит: «Я хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». 48 стих. «Я есть хлеб жизни». 51 стих. «Я хлеб живой, который пришел с небес, едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я дам за жизнь мира». Оказывается, насыщение людей – это не было просто удовлетворением их социальных нужд. Это не было добрым жестом, но это было привлечение внимания людей к себе. Вот что Иоанн записал. И люди, которые спорили с ним, доказывали ему что-то, пытались переубедить его, сделать его царем, показать ему какой-то лучший путь. Он говорит: ничего вы не поняли. Я хлеб жизни. В 35 стихе вот эти две вещи, которые должны были сделать люди. Приходящий ко мне должен веровать в меня. И тогда он не умрет никогда. Люди пришли ко Христу, но они не веровали в Него, как в Мессию. Не буду повторяться, но они искали своего. Они искали своих человеческих каких-то запросов. Друзья, делайте остановки в своей духовной жизни и проверяйте свою веру. Почему вы верите до сих пор? Как вы верите? Что движет вашей верой? В каких отношениях вы с Господом? Что вы ожидаете от Него? Чем наполнены наши молитвы? Что вы хотите в своей жизни? Кем вы хотите себя видеть через несколько лет? Как вы видите себя в служении? С чем вы просыпаетесь, с какими нуждами и с какими мыслями и чувствами вы ложитесь спать? Питаетесь ли вы Христом? Для людей это было, конечно же, странновато. И если в конце этой истории, этой главы вы прочитаете финиш этой истории, то когда Христос развивал эту мысль и говорит, что я отдам плоть мою, и вы должны ее вкушать, и пить кровь мою, они подумали: о, это уже слишком. Это безумие. И сказано, многие ученики, кроме 12, оставили Христа, потому что это учение о хлебе, оно не совпадало с их запросами. Почему сегодня люди покидают церкви? Потому что они в большинстве своем ищут своего. Они не ищут личности Христа. Братья и сестры, что сегодня насыщает вас? Где эти источники, из которых вы питаете душу свою? Является ли это Слово Божье? Если да, то вы блаженны. Любите ли вы Христа и зависите от Него так, как вы зависите от хлеба, от повседневной пищи? Если да, то вы блаженны. Ваше имя записано на небесах. И вы однажды вкусите этот хлеб небесный. Вы увидите его своими глазами. И Бог позовет вас на эту вечерю, на эту трапезу и посадит за своим столом, потому что здесь, живя на земле, вы вкушали его, вы нуждались им, вы сделали Христа хлебом своей жизни. Как печально, люди с полными желудками ушли с пустыми душами и сердцами домой. Так и не узнали, кто был рядом с ними. Что с ними был истинный хлеб. Единственная возможность для их спасения, для их души. Именно тот хлеб, который утоляет голод и жажду для грешников, для несчастных судеб. Это печальная история. Но что касается 12 апостолов, вот здесь вступает Петр и говорит: «Господи», после того вопроса, этих слов, когда Иисус сказал: «Не хотите ли вы уйти?» Они говорят: или Петр в лице всех учеников говорит: Господь, кому нам пойти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. У тебя источники того, что насыщает. В заключение я хотел бы прочесть из пророка Исаии, 55 глава, 1-2 стих. Послушайте, пожалуйста. «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра. Идите, покупайте и ешьте, идите, покупайте без серебра и платы, вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком». Давайте помолимся.